Сергей Гусев-Оренбургский. «Глухой приход». Трудно найти на свете место глуши Черновского поселка. Разбросавшись 30 избушками своими у подошвы красного глинистого бугра, вдоль берегов речушки, пересыхавшей летом, поселок смотрел прямо на необъятную киргизскую степь, желтую летом, ярко-белую зимой, всегда пустынную. По ней и 100 верст можно было проскакать и не встретить никакого жительства, кроме киргизских кибиток. За красным же бугром в холмистой местности, тянувшейся до зеленоструйного Урала, не было станицы или поселка ближе 40 верст. Этой-то отдаленностью и объяснялось то странное обстоятельство, что в поселке с 30 дворами была собственная церковь. Сооружена она была попросту. К большой избе, поставленной у погоста, приспособили крошечную колокольню, повесили на колокольню игрушечный колокол. И поплыл тоненький звон на простор степей. Однако долго не удавалось заманить сюда священника или даже захудалого псаломщика. Если же псаломщики изредка появлялись, приходя пешком, с котомкой за плечами, голодные и злые, с указом консистории в кармане, то толку от них было мало. Часы они служили по праздникам, но треп исправлять не могли. С крестинами, свадьбами, похоронами приходилось по-прежнему ездить за 40 верст и терять по несколько суток. Да и псаломщики, прожив 2 недели, таинственно исчезали. Епископ Макарий, при котором и была разрешена к постройке церковь, многим молодым священникам предлагал поехать туда хоть ненадолго, потрудиться во славу Божью. Но, видя неохоту и испуг их, будучи человеком добрым и мягким, не настаивал. Когда же приехал строгий Виталий, он послал в Черновский приход первого же провинившегося священника. С тех пор и утвердилась за приходом слава ссылки. Иногда епископ даже прямо предлагал – в монастырь или в Черновский приход. Каждый месяц в Черновском приходе менялся притчт. То приедет старенький батюшка с трясущимися руками, вдовый и несчастный, попьет без просыпу 2 недели и уедет во свояси, пасть к ногам епископа и проситься в другое место. То явится новенький, только что посвященный иерей, еще мальчик с виду, в сопровождении такой же молоденькой матушки, начнет заводить строгие порядки, а 3 недели ни от порядков, ни от него самого следа не останется». Случалось потом, что 3 месяца, особенно летом, не находилось новой жертвы епископской строгости для посылки в Черновский приход, и приход пустовал. Надо, однако, заметить, что населявшие приход казаки были народ добродушный и к духовенству уважительный, готовы были делиться с причтом всем, чем только могли. Но, как выразился один старый диакон, ухитрившийся прожить на приходе 3 месяца – ежели по шкурке со двора взять, 30 шкурок выйдет. А какая им цена? Другой дьякон был несчастнее этого. Он проживал в Черновском поселке уже 1/2 без всякой надежды перепроситься в скорости в другое место. Вместе со священником прежнего прихода он был под судом за повенчание жены от живого мужа. Священника приговорили 1 год в монастырь, а дьякону предложили отправиться на псаломщицкую вакансию в Черновский приход. Дьякон был семейный. Кроме веселой и черноглазой дьяконицы, у него был сын в духовном училище. Сам дьякон был человек плотный, высокий, громогласный, необыкновенно солидный и чрезвычайно рыжий. Он не ходил, выступал по приходу, хотя разойтись ему было совершенно негде. Прихожане гордились дьяконом. Полна церковь набиралась народу, когда диакон служил часы. Голос его не умещался в церкви, просился на волю и гудящими отголосками уносился за окна, заглушая тоненькие звоны, отчего прихожане умиленно говорили: «Не диакон, а колокол!» На расхват звали диакона с диаконицей в гости. Не знали, куда посадить и чем угостить. Отец диакон, мать диаконица – усаживали на почетное место. Чайку, водочки, чем Бог послал. Диакон гудел. «Можно! Ватрушки, шанишки, может, ишенку соорудить?» Диакон гудел. «Похвально! Уж мы ведь вас так уважаем. И откуда нам вас таких Господь послал? Недавно мы киргизского барашка зарезали, а Микола Славна так вкусно умеет пельмешки делать. Не состряпать ли?»
Дьякон гудел. «Добро зело!»
И руководил пиром и беседой. Он был искусник серьезным видом рассказывать разные небылицы, от которых даже дьяконица, привыкшая к ним, покатывалась со смеху. Прихожане же таяли и млели от удовольствия. Никогда нельзя было понять, когда дьякон говорит всерьез, когда шутит. Но он от этого только выигрывал в глазах прихожан, потому что они часто не верили его былям, но верили небылицам. Послушать дьякона, так он и с наказным атаманом дружбу водил, и архиерея был принят в качестве почетного гостя. «Отчего?» — вопрошал дьякон и указывал себе перстом на лоб. «Ума, палата!» Наказной атаман полюбил его, по словам дьякона, за то, что он развел на войсковых землях древо насаждения. В трех казачьих станицах служил и такой лес развел, что раз наказной атаман-то ехал, да и заплутался. «Кто, — говорит, — это здесь такой лес развел? Дьякон Косоротов?» «Это я», — показывал на себя дьякон. Заехал будто бы наказной-то к дьякону и спрашивает: «Как это вы, отец дьякон, такой лес развели? Сколько я своих казаков заставлял разводить леса, ничего не выходило. А вы заставили?» А дьякон будто бы отвечал: «Как? Случится бракоповенчание или другая важная треба? Я первым долгом говорю: древо посади». Вот и насадили. С тех пор, как едет наказной через станицу, обязательно к дьякону заедет. И даже к себе в гости приглашал. Прихожане замирали в чувстве почтительности. «Ездили?» Дьякон солидно качал головой. «Некогда было, не собрался». Архиерей же, по словам дьякона, не мог и обойтись без него. «Как чуть какое затруднение позвать Косоротова!» «Это я», — указывал на себя дьякон. И советовался будто бы с ним владыка обо всяких мелочах. Какого священника куда назначить и кого как наказать. Позовет в свои покои, распивает с дьяконом чаек и совещается. На недоуменный же вопрос прихожан, как все-таки случилось, что дьякон за такое дело к ним попал, и почему владыка его не защитил и как будто даже и наказанию подверг, дьякон непоколебимо ответствовал: «Испытует».
«Испытание, значит?»
«Да. Хочет посмотреть, как я из всего затруднения выйду. С честью ли? Глядите, он даже сюда и священника не шлет». Аргумент был неоспоримый. В самом деле, уже полгода дьякон, окруженный почетом, проживал в приходе, а за все время приехал сюда один только священник, да и тот немедленно впал в тоску и через 3 дня сбежал. Несмотря на всю сладость почета, дьякон стал весьма задумываться. Запасы были прожиты, а доходов не поступало. Да и какие же доходы, когда никаких треп не совершалось? Свадьбы на тройках с бубенчиками уносились в мглу степей, в другие приходы. Покойники на медлительных подводах проезжали мимо окон дьяконского дома, направляясь за 40 верст в поисках отпетия и наводя дьякона на грустные думы не только о тщете всего земного, но и о катящихся мимо дома его рублях и полтинниках. Что же оставалось? Сборы хлебом? Но дьякон обошел раз все 30 дворов, и больше идти ему не захотелось, ибо хотя все и подавали с удовольствием, набралось ровно 18 пудов, везти их продавать за 40 верст, под воду нанимать. «Вася!» — говорила дьяконица, ибо дьякона звали Василием Ивановичем. «Ведь скоро за сына платить!»
Дьякон угрюмо гудел. «Подождут».
Однако стал крепко задумываться. Загнали его сюда, забыли его тут, сами в изобилии живут, а о нем и думушки мало. Они-то праведники? Грешнее он других, что ли? За что же должен претерпевать муку адскую раньше страшного суда Господня? Нет, должно быть, на их милость и надеяться нечего. Скоро отсюда уехать не на что будет. Придется с дьяконицей по полям пешком идти, а сына за спину посадить. Хоть бы какой захудалый поп приехал, хоть бы малую толику денег раздобыть, да и уехать отсюда восвоясь, пока зима еще не подошла, да дороги снегом не завалила. Как быть, что делать? Видно уж, только на одного себя и рассчитывать приходится, чтобы такое сообразить.
Дьяконица уж и поплакивать стала. «Вася! Вася!»
«Ну что тебе еще?»
«Я скоро повешусь тут!»
«Вешайся! Сниму!» — шутил дьякон.
Однако уж и сам стал испытывать приливы диких мыслей. Томила его сила от бездеятельности. Хотелось горы ворочить, избушки перекидывать в молодецкой игре. А тут приходилось сидеть у окна целые дни, смотреть в желтую даль степей и распевать молебны для собственного удовольствия. Иногда дьякон не выдерживал. С яростью нахлобучивал широкополую шляпу, выходил за ворота, солидной поступью шествовал мимо изб по поселковой улице, а, выбравшись за околицу на простор полей, шагал верстовыми шагами и бормотал угрюмые слова. И с такими вибрациями орал на всю степь. «Го-го-го!» Что взлетали галки из диких балок степных и в ужасе уносились на своих черных крыльях. Суслики же и барсуки выползали из нор и с удивлением посвистывали. В одну из таких прогулок дьякону пришла блестящая мысль. Он вернулся возбужденный и веселый. «Варюха!» И когда дьяконица прибежала со всех ног, распорядился. «Ставь самовар!» «С чего такую рань?» «Сейчас гости будут». Сам скрылся. В скорости к дьяконову дому из поселка потянулись прихожане. Набралась полногорница почтенных бардачей. Угощал чаем. Водку же и закуску по условию принесли с собою сами. Все с любопытством ожидали, что скажет дьякон. Дьякон солидно разгладил бороду. «Друзья?» — начал он. Все притихли. «Сколько у вас браков предполагается в это воскресенье?» Прихожане потолковали между собой, сосчитали по пальцам. 8 отец-дьякон. Нынешний мясоед свадьбами обилен. У Митрюхиных, у Петровых свадьба. Хорек женится, вдовуха Микулина тоже. «А сколько вам у благочинного свадьба обходится?» 12 рубликов берут. «С бедных и богатых?» «Не разбирают». «А еще?» «Дьякону 3 рубля, в церковь рубль». «А поездка во что обходится?» «Да в денежку, худо-бедно 5 целковых истратишь». «Без угощения?» «Угощение особо. Благочинному приходится бутылочку до гуська, дьякону бутылочку до курочку, псаломщику, сторожу, чтобы церковь отворил». «Так», — посмеивался дьякон, — «стало быть, четвертная выскочит». И он чему-то радовался, к удивлению прихожан и дьяконец. Он даже весело потирал руки, продолжая спрашивать. «А младенцев много накопилось?» «Дюжинка наберется, отец-дьякон». «Тоже воскресенье повезут?» «Когда же больше?» «А сколько благочинный за крестины берет?» «Рублик. Только». «А проезд сколько обходится? Худо-бедно 2 рубля». Дьякон радовался. «Хорошо, хорошо, чудесно». И вдруг нахмурился. «А кобылки много на полях?» Прихожане совсем впали в недоумение. К чему человек разговор клонит? Чего с младенцев до свадеб к кобылке метнулся? «Замучила», однако ж, ответили они. «Да и как ей не быть, когда за все лето на полях молебствий не было? Ведь нынешний год даже и скот не освящен». Дьякон рассмеялся. Потом величественно поднялся над столом. «Сколько мне дадите за каждую свадьбу?» На него смотрели в удивлении. «По 15 рублей дадите?»
«О, дьякон, да что ты будешь делать?»
«Повенчаю».
Прихожане впали в остолбенение, а дьяконица всплеснула руками и замерла. Она всегда думала, что мужа ее ума палата, теперь же убедилась в этом больше прежнего, хотя еще не понимала, в чем дело. А дьякон продолжал рассчитывать. «За 8 свадеб 120 рублей и больше никаких расходов. Дальше. За дюжину младенцев 12 рублей и никуда ехать не надо. Еще... Освещение скота 8 рублей, полевой молебен 10, итого 150 рублей. Недорого».
«Чего бы дешевле?»
«Дальне».
Достал бумагу и карандаш. «Хождение по домам с иконами. Какие молебны служить будете, отвечайте». И принялся составлять список. Любопытство прихожан разгоралось. «Уж не хочешь ли ты, отец-дьякон, откуда священника пригласить?» — спросил старый казак. «Ни за что за эти деньги такую даль не поедут. Все равно присчитают, что ты пропустил. Да побоятся и у благочинного доход перебивать. А согласятся, тебе ничего не останется».
200, — подсчитал дьякон вместо ответа. И с веселым видом выпрямился. «Теперь слушайте мой приказ. До субботы эти деньги собрать, положить к старости в церковный ящик, запечатать. К утру субботы, чтобы была у меня тройка лучших коней. Кажется, у старосты лучше всех».
«Можно», — сказал староста.
«И 2 верховых. Дьякон засмеялся, потирая руки. Больше он ничего не захотел объяснять, несмотря на все расспросы. Прихожане разошлись, взволнованные любопытством, в предчувствии чего-то необычайного. И слава дьякона разрослась еще больше. Никто не сомневался, что для него все возможно, и что он сделает все, что задумал. А что он задумал? Об этом шли бесконечные и волнующие толки. Деньги были собраны, положены в ящик и торжественно запечатаны. Походило, что дьякон держал пари, и все прихожане были свидетелями. Подошла нетерпеливо жданная суббота. Утром тройка старостяных коней с веселым звоном колокольчика промчалась по поселку и бодрым скоком понеслась по степным дорогам по направлению к тракту. С увала на увал перематывалась тройка, за ней скакали верховые в пестрых рубахах, раздуваемые ветром. В повозке сидел дьякон со старостой. К задку повозки был крепко привязан короб с самоваром и закусками. Староста тщетно пытался узнать, в какое такое путешествие собрался дьякон. Дьякон с задумчиво веселым видом озирал степные просторы и отмалчивался. Только когда проскакали 30 верст, и вдали показались телеграфные столбы тракта, а за ним сверкающий плес Урала, дьякон, посмеиваясь, сказал: «Вот здесь хорошую можно засаду устроить». «Чего?» — воззрился староста. «Разве ты никогда, Иван Спиридонович, в степи не служил?»
«Был.
На сартов засаду не устраивал».
«Случалось? Да ты это к чему?» — удивился староста. «На кого засаду устроить хочешь?»
Дьякон взглянул победоносно. «На попа!» И принялся хохотать. На берегу реки, близ дороги, они послали ковер, расставили на нем закуски, вскипятили самовар и принялись угощаться, коротая время разговорами. Уж было за полдень знойно. Степь курилась. Широкий плес Урала был зеркально светел. То и дело по водной глади расходились круги от плеска крупной рыбы. По дороге тянулись подводы, проезжали купцы на станичные ярмарки. Ползли с вазами сена или хлеба казаки, поднимая тучи белой дорожной пыли. Дьякон задумчиво из-под руки то и дело высматривал вдаль дороги и, взглядывая на старосту, пожимал плечами. Уже они кончали второй самовар, как забрянчал колокольчик, и из-за пригорка появилась пыльная повозка, влекомая парой взмыленных коней. Дьякон вышел на дорогу.
«Стой!» — сказал он, загораживая путь.
«Что случилось?» — спросил ямщик.
«Застава!»
Он подошел к повозке.
И чуть не отскочил. Оттуда выглянуло на него знакомое сердитое лицо со щетинистыми усами и вздувшейся бородой. Дьякон смутился, но тотчас оправился.
«Отцу благочинному, — прогудел он, — много лет здравствовать. Откуда и куда проезжать изволите?»
Благочинный смотрел сердито. «Черновский дьякон? Он самый. Чего ты тут делаешь? Зачем меня остановил?»
Дьякон усмехнулся.
«Почтение засвидетельствовать!»
Благочинный с недоумением смотрел на ковер с самоваром и закусками.
«Рыбу, что ли, ловишь?»
Дьякон подмигнул.
«Перетяг поставил, карася выжидаю. Ну и жди, а меня не задерживай, я к службе тороплюсь».
И благочинный приказал ехать дальше. Дьякон, посмеиваясь, вернулся к старости. «Попал карась, да не тот!» Прошло еще часа два. На дороге показалась дребезжащая тележонка, клячей правил дремлющий казак, а в тележонке на сене сидел столетний старичок в зеленом подряснике. Дьякон остановил подводу, подошел к старичку, с недоумением оглядел его испещренный заплатами подрясник и маленькое сморщенное багровое лицо, как пухом покрытое белым волосом.
«Дьякон или священник?»
Старичок с трудом проговорил.
«Священник».
Дьякон возрадовался. «Откуда?»
«Из Богдановки».
«Куда же едете?»
«В город, к епископу. Просить, чтоб снял запрещение».
Дьякон сплеснул руками.
«Под запрещением?»
«Да».
Дьякон смотрел с унынием. «Опять не то!» И он удивился, что такой веткий старичок под запрещением. Хотя уже по нетвердому разговору его видел, отчего это. Он предложил ему отдохнуть и разделить трапезу. Старичок оживился и ответил на приглашение с охотой. Даже речь его на некоторое время получила связность. Однако вскоре же дьякону пришлось его уложить в телегу на сено, и возница с миром тронулся дальше.
«Не везет», — говорил дьякон.
Уже солнце стало клониться к западу, и дьякон с отчаянием подглядывал на дорогу,
как вдруг из-за пригорка вынырнула высокая гнедая лошадь, запряженная в новенький тарантас по городскому образцу с крыльями. В тарантасе сидел молодой священник с сухим неприятным лицом, озабоченным и сердитым. Он сверлящим взглядом посмотрел на диакона, преградившего путь, и крикнул высоким резким голосом. «Что вам надо? Кто вы такой?»
«Служитель Божий», — ответствовал диакон.
«Посторонитесь с дороги!»
«Не могу»,
— духовный вспыхнул. «Что за непристойные шутки?»
«А мы шутки отбросим в сторону и серьезно поговорим. Из какого прихода будете?»
«Вам что за дело?»
«Потом объясню».
Духовный впивался в него взглядом. «Странно, странно. Я Никольского поселка, священник Поливанов. А вы кто такой?»
«Я Черновского прихода, диакон Косоротов. Честь имею представиться».
Диакон снял шляпу и солидно поклонился. «Бонжур!» «Что такое? Что такое?» — кричал духовный сердитым недоумении. «Что вы такое говорите? Зачем остановили? Я к службе тороплюсь! Что за знакомство на большой дороге? Какие ваши цели? Кабы не духовная одежда ваша, бог знает, что подумать можно!» Он глядел уже с опаской на подходившего диакона.
«Слезайте», — сказал спокойно и повелительно диакон. «Я вас давно поджидал. Имею секреты от самого владыки исходящие. Поговорить надо».
Священник с ужасом смотрел на диакона. «От владыки?» — еле выговорил он.
«Да-да, слезайте».
Священник совсем растерялся. Не спуская глаз диакона, он слез с тарантаса и покорно последовал ковру с закусками. Необычайность обстановки, какие-то вести от владыки на большой дороге ошеломили его, потому что на совести его не все было спокойно. «Не по Михайловскому ли делу?» — спросил он шепотом.
Диакон пытливо посмотрел на него и кратко ответил «Да».
Духовный весь сжался и стал тише воды. Он с ужасом наблюдал, как диакон отдавал какие-то распоряжения верховому и старался представить в растерявшемся уме своем, откуда появился этот таинственный диакон и что за связь у него с епископом. Стало быть, была погоня за ним, и дело повернулось весьма серьезно. Он покорно принял из рук диакона стакан чаем, даже попытался пить его, хотя сейчас же обжегся, но не подал виду. Робко наблюдал он за диаконом, как тут солидно, не торопясь, наливал себе чаю и весь вздрогнул, когда диакон громогласно рявкнул: «Запрягать!» И диакон солидно принялся за чаепитие. Было тихо. Река монотонно шумела на перекатах, и все плескалась небольшая рыба. Солнце начало краснеть и отпускаться к закату, бросая на степь багрянец. Звякал колокольчик, староста с работником запрягали лошадей. Духовный прервал молчание. «В чем же дело?» Но едва он это произнес, как вскочил, подобно ужаленному ядовитым змеям. По дороге клубилась белая пыль, и в облаках этой пыли уносился в неведомую даль его тарантас под эскортом двух верховых. Растерявшийся духовный бросился за ним, но, увидя тотчас всю тщету своей погони, обернулся к диакону с опрокинутым лицом. «Что это значит?»
«Это значит, — спокойно отвечал диакон, — что ваш работник поехал в Никольское».
«Зачем?»
«С письмо к вашей матушке, что вы до понедельника не вернетесь».
Батюшка совсем растерялся и перепугался. «Почему?» — еле выговорил он.
«Потому что вы